Кто-то хочет задать вопрос?
Давайте сначала тот, кто сам хочет задать вопрос, а потом уже перейдем к запискам.
Можно?
Да, конечно, задавайте вопрос.
Скажите, пожалуйста, а как мы будем выглядеть, когда вот наступит Царствие Божие, когда будет рай вот, на земле? Как будут люди вот, физически, фактически выглядеть? В каких телах, какого возраста, в какой одежде? Как это будет? Вот, известно ли об этом? И кто об этом говорил, писал из святых, из подвижников? Вот такой вопрос. Спасибо.
Напрямую, конечно, это не относится к теме нашей беседы сегодня. Тем не менее, спасибо за вопрос. Если быть кратким, то преподобный Максим Исповедник дает такой ответ, что мы знаем цель нашего пребывания там, в Царстве Божьем. Ну, какая цель? Вечная жизнь, да, и единение с Господом. Но образ вечной жизни нам неизвестен. То есть под образом имеются как раз те детали, о которых вы спрашиваете, да? То есть мы знаем, что мы воскреснем, что мы воскреснем плотью, что в Царство Божие войдет не только наша душа, но и наша плоть, что воскрешена будет плоть именно наша, она не будет новая, она не будет чья-то чужая, что в вечную жизнь войдет все тварное бытие, и наша душа, и наше тело, этот мир, который преобразится. Да. Но, я говорю, то, что нам известно относительно вечной жизни, это как бы цель. Да? А образ, как говорит преподобный Максим, он неизвестен. Мне кажется, это очень правильно и верно. Потому что у нас нет опыта переживания той жизни. И было бы, с нашей стороны, не совсем честно рассуждать об этом вот в таких подробностях. Поэтому, конечно, может, хотелось бы знать, как и что на самом деле. Но честность... А она заставляет нас остановиться вот так в этих рассуждениях.
Есть Спасибо. У нас еще вопрос? Да, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Андрей. Спасибо большое за лекцию. А вот у меня как-то не сложилось понимание по поводу одного момента. Я вот, насколько слышала, вы уточните, ограничение по возрасту для крещения – это 40 дней, да, с момента рождения человека? До 40 дней не крестит.
Для крещения нет никакого ограничения по возрасту.
А, здорово, спасибо, хороший
Абсолютно.
Да, момент уточняющий. Ну вот, если мы честно сейчас для себя разобрались, что крещение не столько для защиты, сколько для совести, да, а крещая детей, мы это делаем для того, чтобы Господь даровал ему совесть для жизни в добрых делах, да, почему тогда при этом... И при подготовке к крещению такие сложные вопросы взрослому человеку задают, а именно, отрекаешься ли ты, раскаешься ли ты? Мы же совесть ему даем, по сути, да? Почему мы так его, пугаем, может быть, где-то, да, в каких-то моментах, да? Или, не дай Бог, отказываем ему в крещении, если он не раскаялся? Он, может, потому и не раскаялся, что вот этой самой совести-то и нету. И это как бы не особо, мне так казалось, человечно, там, по-христиански ему отказывать и не давать ему такой возможности даже получить вот эту совесть, да, вот таким вот, не раскаялся, извини, не примем. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, я сегодня привел цитату из апостола Петра, что крещение – это вопрошание у Бога доброй совести. Или обещание Богу доброй совести. Греческое слово, которое стоит на этом месте, эпиротема, оно предполагает вот эти два значения. То есть это и обещание Богу доброй совести. То есть я, Господи, готов Тебе это обещать. И одновременно второе значение слова – вопрошание у Бога доброй совести. То есть я, с одной стороны, готов это, но с другой стороны, Господи, я у Тебя это прошу. То есть эти слова Священного Писания подразумевают все-таки со стороны человека некое активное участие. Потом нужно понимать, что до крещения человек не лишен благодати. Более того, что все, что существует, оно причастно Богу, так или иначе. Потому что если бы человек не был причастен Богу, он бы и не мог жить и существовать. Поэтому некрещенный человек, он имеет благодать. Иначе бы он не смог прийти к крещению. Иначе бы вот ощущение, что ему чего-то не хватает, вот все вроде есть в жизни, все хорошо, но чего-то нет. Вот этого бы чувства, этого духовного голода в нем бы не возникло, а этот духовный голод пробуждает в нем благодать. Если бы этой благодати не было в человеке, то мы бы такие были очень высокоинтеллектуальные, умные, хитрые, но животные. Ну, вот есть животные, которые удивительно, в общем-то, совершают вещи в своей жизни, да, удивительно организованы их жизни, много умеют, много делают, но мы понимаем, что отсутствует какая-то вертикаль, есть только горизонталь. Так вот, то, что Господь благодатью своей пребывает в душе человека всегда, это дает человеку возможность открыться для этой благодати. Не следует понимать дарование Духа Святого в механическом смысле, да, что чего-то не было, и человек это получил, да, а в то, что человек ставит себя в какие-то особо иные отношения теперь с Богом и с благодатью Божией, да. Если раньше это действовало на него совне, то теперь он сам открывается действию этой благодати. Поэтому здесь совершенно верно. И Господь дает, но все, что связано с духовной жизнью, связано со свободой воли. Человек должен этого возжелать. У него может многое не хватать, но у него должна быть воля это попросить. Поэтому, когда мы не просим от человека сразу святости жизни и совестного осознания всех аспектов своего существования, мы хотя бы просим от него осознать, что есть проблема вечной жизни. Если ты не видишь в себе силы преодолеть себя, то, по крайней мере, осознай это как проблему, которую ты хочешь решить с помощью Божьей. Поэтому под покаянием перед крещением я, конечно, подразумевал не просто вот, не какое-то уже совершенство христианской жизни, да, а само, что ли, движение навстречу Богу. Дети не осознают. Именно в силу этого долгое время, ну, в общем-то, как минимум первые 4 века существования христианской церкви, конечно, преобладала практика крещения взрослых. Вот. Но здесь зародившаяся практика крещения детей, которая подтверждена определениями соборов, каноническими правилами, да, она исходит из того, что крещение – это не просто психологический перелом. Вот я с понедельника начинаю жить по-христиански, да? А в крещении действительно меняется как бы само бытие человека. То есть происходят реальные изменения в его душе, в его теле, в его сознании. Человек действительно становится как бы жилищем божественной благодати. Поэтому это не просто внутреннее решение, да, психологическое. Здесь, если есть такое слово «онтология», слово «онос», «бытие», да, то есть это онтологический процесс, действительно процесс соединения двух уровней жизни, двух уровней бытия, а не просто некое внутреннее, только интеллектуально-психологическое решение изменить направление своей жизни. И мы понимаем, что вот эту новую жизнь мы хотим сообщить ребенку. Да, он не все понимает, но не надо думать, что ребенок ничего не понимает. Было бы странно думать, если мы знаем на собственном опыте, что ребенок слышит, находясь даже в утробе матери, как с ним разговаривают родители, воспринимает музыку, реагирует на голос мамы, на голос отца. Ну, у кого есть дети, это как бы вот, ну, прекрасно знают. То ребенок реагирует и на действие божественной благодати. Но тем образом, каким может, поскольку еще интеллект не получил достаточного развития. Поэтому даются человеку крестные наставники, которые бы тот дар, который человек получил объективно, помогли его сознание привести в соответствие с этим даром, осознать то, что он получил. Да, я согласен, здесь такой вопрос как бы возникает, да, а вот вроде как проявление воли мы не видим. Но ведь христианская вера не предполагает, что человек по природе атеист. Поэтому, скажем так, внутренняя логика христианской веры, она здесь абсолютно, в общем-то, четкая и естественная. Но, тем не менее, вопросы эти возникают, да, то есть это сложности определенные, я согласен. Вот, бывают сложности у тех, кто приходит во взрослом возрасте, свои, некий багаж, который человек получил в прошлой жизни, да, не всегда с ним просто расстаться. У детей свои сложности, потому что происходит как бы усвоение веры через воспитание, а еще не через личный внутренний опыт. Да, вот, но здесь, в общем-то, это жизнь, да, и здесь в каждом случае нужно стараться решить свойственные вот разным группам крещаемых сложности и проблемы. То есть мы не говорим, что все прекрасно и благостно, да, вот, но просто нужно понимать, что и так есть свои какие-то моменты.
Еще вопрос у нас есть, пожалуйста.
Здравствуйте. Хотел бы спросить, вот с какого возраста ребенку можно объяснять крестнику смысл крещения и в каких терминах? И вот, ну, может, литература есть какая-то по этому поводу, вы порекомендуете? И еще такой момент, что как у ребенка, у него может возникать, ну, противоречие определенное из того, что он видит там в школе, во дворе или, ну, неважно где, и то, о чем как бы ему говорит, например, крестник или, ну, как бы он пытается ему объяснить, ну, как бы более такие, ну, если можно сказать, христианские какие-то модели поведения.
Я понял вопрос.
Вот, как вот с этой проблемой бороться, потому что, насколько я знаю, у детей это все очень... Ну, как бы живо они эмоционально воспринимают, когда противоречия какие-то возникают, и они из-за этого переживают очень. Mm-hmm. Спасибо.
Да, пожалуйста. Крестный должен, пока ребенок еще очень маленький, обратить свое внимание на родителей. То есть он именно родителям, если у них хорошие доверительные дружеские отношения, по-дружески, должен до них донести, что ребенку требуется соприкосновение с благодатью с первого дня. Поэтому здесь просто такие практические вещи, которые, ну, я это говорю на основе своего собственного опыта воспитания детей. То есть, когда еще младенчик мало что понимает, мы должны вставать с ним на молитву вечером. И пусть это будет молитва краткая, поскольку ребенку тяжело, но ребенок уже с самого детства начинает понимать, что молитва – это естественное, как бы, дело жизни, что это нормально. Потому что если начать ребенка учить молиться там с двух, с трех или с четырех лет, получается какая-то несообразность. Ребенок искренне недоумевает. Была нормальная жизнь, а тут раз, что-то вдруг заставляют. Надо встать, что-то сказать, ему это непонятно. Поэтому нужно, чтобы, допустим, молитва, она органически входила в жизнь ребенка, поэтому это должно быть с самого начала. И он постепенно, когда его разум просыпается, да, он уже видит, что да, вот есть молитва. То, что касается воспитания такого интеллектуального, с тех пор, как ребенок может читать или слушать чтение, можно его воспитывать. И я тут без каких-то, может быть, абстракций просто. Мы с детьми делали так. Раз в неделю, в течение нескольких лет, не за месяц, не за два, читали детскую Библию вечером. По чуть-чуть. Раз в неделю. Реже теряется нить. Чаще может надоесть. Очень важно, когда вы прочитали какой-то эпизод, детям задать вопросы. От самых примитивных. Как звали вот этого, того, кто это сделал? До сложных, может быть, а как ты думаешь, почему? Да, вот он сделал то-то и тот. И дети очень любят это. Они потом будут вас просить, когда мы будем читать, и когда будут вопросы. Да. Потом можно через несколько лет перейти к более сложному чтению, например, к закону Божию. Не всегда нужно читать весь текст обязательно, что-то пересказывать своими словами. То есть работая на любопытство, на интерес ребенка, потому что эта интеллектуальная подоплека, верно, очень важна. Если ребенка просто вводят в храм на исповедь, на причастие, вы знаете, что происходит. 13 лет, и ребенка в храме нет. Или 14. Да? Вот. Если, почему? Потому что он не понимает, что стоит за всем тем, что происходит в храме. Но когда он понимает эту историю, когда он понимает, что стоит вот за всеми этими словами и действиями, у него совершенно иное восприятие. И даже если он в какой-то период юности, да, отойдет от этого, благодаря вот этой базе, да, он обязательно так или иначе вернется. Потому что единственное, что нужно запомнить, вот не вдаваясь больше в эти подробности, никогда воспитание детей в вере не должно быть связано с гневом и раздражением родителей. То есть никаких неврозов и психозов на тему там, похода в храм или чтения Священного Писания. То есть у ребенка должно быть только позитивное восприятие всего, что связано с храмом. Потому что детские травмы, родительское желание сделать пожарить поскорее, чтобы было готово, да, они могут потом во взрослом возрасте очень сильно мешать человеку прийти в церковь, и он будет все понимать, но некие эмоциональные, скажем так, моменты, они будут его останавливать. Поэтому все это должно обязательно растворяться духом спокойствия, любви и отсутствие со стороны родителей какой-либо вот агрессии. Ну вот, я не знаю, в полноте ли ответил на ваш вопрос, может, я что-то упустил? Все?
Да. Еще вопрос, пожалуйста.
Батюшка, добрый вечер. У меня два вопроса. Один чисто практический. Я здесь.
Да,
вот.
Да,
мы все покрестились еще, как вы правильно тогда говорили, в 88-м году. Мой брат и сестра. И вот сейчас выяснилось, что уже 30 лет прошло, собственно говоря, да, сейчас выяснилось, что вроде бы как я у них крестная. Но я за них и так молюсь, как за своих родных, безусловно, да. Стоит ли мне поехать в храм, там метрические книги поднять, выяснить, крестная ли я, или, в принципе, как бы вот продолжать так же молиться. Они тоже люди воцерковленные, безусловно, как бы там нет проблем каких-то, их не надо за руку водить в храм там и что-то им объяснять и так далее.
Но у вас с ними осталось общение?
Ну, конечно, это же мои родные брат и сестра.
Ну, хорошо, но, скорее всего, в то время никаких записей не велось.
А, понятно.
Вот, поэтому вряд ли вы что-то сможете найти. Поэтому мне кажется, что вы должны продолжать молиться за них. Ну и, конечно, если вы видите, что где-то необходимо ваше влияние в хорошую сторону, да, вот, эту возможность надо обязательно реализовать. То есть, мне кажется, пока нужно вот этот статус-кво вот, сохранять.
Понятно. Спасибо. А второй вопрос у меня вот такой. Правильно ли я понимаю, что таинство крещения еще и как бы вот снимает с человека первородный грех?
Понимаете, это...
Спасибо.
Да, я не то, что ухожу от ответа, просто это первородный грех – это отдельная тема, очень сложно, смотря что под ним подразумевать. Вот. Первородный грех – это грех первых родителей, который заключается в том, что они нарушили заповедь Божию, не вкушая древа познания добра и зла. Вот. А в этом смысле первородным грехом согрешили только Адам и Ева. То есть мы никоим образом не участвовали в этом грехе. Вот. В чем проблема как бы с нами? Да? В том, что мы наследуем от Адама и Евы поврежденную грехом природу. Душа наша склонна, легко склонна к злу. Мы сделать добро нужно все-таки мобилизоваться, а зло часто оно идет достаточно просто. Да? И болезненность и смертность – это проявление именно повреждений нашей физической природы. Да? В этом смысле, когда мы принимаем крещение, человеку прощаются все грехи личные, которые он прежде сделал. Да? И у него появляется благодаря связи со Христом благодать преодолевать в себе грех. Вот в этом смысле, да, может быть, что идет преодоление последствий первородного греха. Потому что слово «первородный грех» оно имеет несколько значений. Вот, по-разному интерпретируется в западном, восточном богословии. И лучше этого слова избегать, потому что на самом деле сначала нужно согласиться, что за этим термином стоит, а уже потом говорить, смывается он или не смывается. Просто лучше рассуждать здесь в других категориях немного. Да.
Еще вопрос у нас, пожалуйста.
Сейчас я...
Братья, с микрофоном,
да,
подойдите
микрофон.
Кто-нибудь. В Евангелии написано, что Господь Бог простит нам, если мы Его, ну, обидим или там скажем на Него что-то плохое, и не простит нас, если мы что-то скажем плохое на Святого Духа. Вот это получается из-за того, что в каждом из нас есть Дух Святой, и в Господа Бога вот как вот...
Нет, эти понятие? Слова, они имеют, ну, эти слова Христа, они имеют локальное значение. Вот, они относятся к ситуации, которая сложилась в отношении между Христом и фарисеями. То есть Христос, Бог, да, явился в образе человека, человеческой душой, воспринял душу и тело человеческие, как бы в униженном состоянии. Поэтому в отношении Христа сомнение в его божественности было простительным. Поэтому он говорит, кто скажет хулу на сына человеческого, ну, на меня, тому простится. потому что нужно было еще распознать в нем Господа. Но кто скажет хулу на Духа Святого, то есть на очевидное проявление явления Бога и святости, тому не простится. Потому что фарисеи что говорили? Он воскрешает, исцеляет силою бесовскую. Вот. Да, то есть они как бы под сомнение ставили не его личность, а как бы само действие, исцеляющее действие божественной благодати. Потому что чудо воскрешения, его никогда никто не совершал, только Христос. Никакие маги, никакие, скажем так, чародеи никогда этого сделать не могли. Вот. Поэтому он как бы показывал, что смотрите не на меня, а на мои дела. И вы противоречите не мне, а явному действию Духа Святого. Поэтому этот грех вам проститься не может. Ну, понятно, если вы не покаетесь. Вот. Да, пожалуйста.
Отец Андрей, большое спасибо за прекрасную лекцию. Вот у меня такой вопрос. Из моих крестников двух я совершенно не знаю судьбу. Потеряна связь 20 лет назад. Мальчик 9 лет. Ну, там это очень долго рассказывать, почему это произошло, но это произошло. А женщина, Нина, она просто вот буквально 20 лет назад на меня набросилась. Она старше меня. Вот. Говорят, что вообще взрослым даже не нужны как бы крестные. Вот. Но так произошло, что я была у нее крестная. Я ее мало знала, я за нее молюсь, конечно, но я не знаю, жива она, где она, что она, как вот быть. Это вот первое. А второе, у меня большая к вам просьба. Вчера умер муж моей подруги, очень долго он не хотел креститься, но, слава Богу, он покрещен. Вот помолиться о новопреставленном Георгии. Всех прошу.
Я записал.
Спасибо, Господи.
Тут надо исходить из обстоятельств. Вы не знаете, что с людьми происходит, вы не всеведущий, да, не прозорливый, поэтому вы правильно делаете, остается только молиться. Но я вам скажу так, что подобная проблема была у моей мамы, она была крестной одной девочки, которая крестилась одновременно со мной. Но потом жизнь их развела, и ничего не было известно об этом человеке. И мама, она спросила меня, что же мне, я почему-то переживаю, вот, что я крестная, а ничего не делаю, ничего не могу делать для этого человека. Я говорю, мама, говорю, ну надо, может, молиться, ну все, что можем делать. Вот. И через неделю вот эта девушка, женщина, она ее находит, говорит, вы моя крестная, вот, и мы узнаем, что этот человек глубоко православный, замечательная многодетная православная семья. Вот, и сейчас мы поддержим отношения, поэтому, ну, не обязательно будет именно так, да, но я просто говорю к тому, что если когда вы делаете все, что можете, максимум на данный момент, при стечении обстоятельств может быть и абсолютно неожиданное разрешение ситуации. Вот.
Угу. Пожалуйста. Ой, у меня короткий вопрос. Может ли брат быть крестным у сестры?
Да, может.
Может. И второй вопрос. Что значит креститься неполным чином?
Неполным чином? Наверное, под этим подразумевается тот случай, когда ребенок или какой-то человек находится при смерти, и нет возможности, чтобы священник совершил таинство. Это таинство совершает православный верующий христианин. Возливает воду трижды на голову человека со словами «Крещается раб Божий такой-то, во имя Отца, аминь». И Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Это крещение, таинство крещения совершенно называется неполным, потому что в случае выздоровления человека нужно будет дополнить это таинство крещения таинством миропомазания. Вот и все. То есть это так называется крещение, совершенное мирянином. Но оно неполно не в том смысле, что человек недокрещенный, или что он меньше благодати получит, или он не до конца спасется. А просто это такой технический термин, который просто говорит о том, что не было возможности совершить все последование, как положено, таинство крещения вследствие совершения его мирянином.
Еще какой-то вопрос у нас был.
Добрый вечер, отец Андрей. Спасибо за интересную лекцию. Позвольте вопрос не по теме. Хотел узнать по поводу читаю книгу Феофана Затворника, вот, и там момент такой об эфире. Вот хотел узнать, что такое эфир? Мне немножко непонятно. Можете сказать?
Эфир?
Да, это какая-то типа вот субстанция, материя.
Вы знаете, я сейчас не буду как бы входить в рассуждение то, в том, в чем я мало понимаю. Эфир – это было одно из древних античных понятий, которое касалось описания естественно-научных явлений. Вот, то есть, чем заполнено пространство между планетами и звездами? Вот была такая теория, что существует некое вещество, называемое эфир. Вот. Происходит оно от греческого слова «воздух». Вот. То есть это просто речь идет о каких-то древних естественно-научных воззрениях. Вот. Да, еще вопрос.
Добрый вечер. Батюшка, моя дочь приглашена на католический обряд крещения. Вот как ей себя вести это в Польше? Вот. Есть ли какие-то моменты, которые стоит...
Она в качестве крестной приглашена?
Да, да, в качестве гостя.
Гостя или крестной?
Нет, гостя.
Ну, если речь идет о таком визите вежливости, то ничего страшного в этом нет. Вот. Но у нас нету с католической церкви общения в таинствах церковных, да, совместного причастия, поэтому в этом ей участвовать нельзя. Вот. А так она присутствовать может... В этом ничего
какие-то
такого.
Моменты, может быть, вот как у нас там какие-то целования, какие-то святынь, там вот крест.
Ну, крест, он везде крест, понимаете? Поэтому отвернуться от креста, потому что находится в католическом храме, это как бы неправильно. Вот. Русские же паломники приезжают в баре поклоняться мощам Николая Чудотворца, да, и, например, каким-то мощам, которые находятся там в католических храмах, да, это воспринимается нормально, поэтому в таинствах совместно участвовать нельзя, а присутствовать она, конечно, может, и, в общем-то, к святыням тоже может приложиться.
Спасибо.
Здесь, в общем-то, сложностей никаких нет.
Может быть, тогда перейдем к вопросам из записок.
Слышала, что монашества еще не могут быть крестными. Правда ли это и почему? Да, действительно, монашества и восприемниками быть не могут. Ну, по той причине, что в идеале монах тот, кто удаляется из мира. Соответственно, все-таки, когда ты крестный, ты должен обязательно общаться с семьей, да? То есть это не то, что как бы, это не греховно, но просто не соответствует образу жизни, который избрал монах. То есть его же никто не заставлял это делать, да? Вот, поэтому через участие в семейной жизни для монаха есть опасность, в общем-то, в одно время как-то подумать, ой, ну а зачем я в монахи уходил? Так хорошо семья живет. Вот был бы я просто верующий, входил в храм, была бы у меня семья, тоже бы спасал, зачем я в монастырь ушел? Ну, это иногда люди мирские думают, ой, вот сколько проблем, вот ушел бы в монахи, как монахам хорошо, да? А монахов другой вопрос искушает. Поэтому это исключительно такая педагогическая предохранительная мера. Вот. Скажите, пожалуйста, крестила дочь, 2,5 года, ее зовут Анастасия. Предложили имя на выбор, я выбрала Калисфения. Было какое-то веяние с именами. Что в молебнах о здравии я должна писать или по святцам, или Калисфения. Потом сказали, что если бы она была монахиней. Ну, здесь на самом деле просто нужно писать с именем, которым она принимала крещение. Если вы будете писать имя Анастасии, молитва идет о человеке. Здесь имя никак не может преградить Богу путь к этому человеку. Все равно, когда мы пишем, мы подразумеваем конкретного человека. Поэтому на самом деле все равно, какое имя вы будете писать в записке. Но так, чтобы хочется услышать все-таки от священника определенный ответ. Вот у нас такая вот неопределенность часто пугает. Вот. Поэтому пишите то имя, которое дано в крещении. Просто для того, чтобы ну, уже не волноваться, не переживать. А дочь очень кричала на четвереньках. Выходила из храма. Когда занесли на крещение, затихла, как сказала батюшка, только после погружения. Поздно ее крестила. Моя вина или мне нужно в строгой христианской жизни ее растить, чтобы предостеречь от искушения. Сейчас 21 год, были сложности. Скажите, пожалуйста, я должна на что-то обратить внимание. Ну, здесь, понимаете, конечно, вот такие вопросы лучше всего решать со священником, который рядом с вами. В соседнем храме, куда вы можете прийти, привести свою дочь, может, чтобы он с вами поговорил. Но, конечно, когда сами родители выцерковляются не сразу, крестят детей, потому что все крестят, а процесс воцерковления родителей наступает позже. Конечно, у нас нет возможности это детям сообщить практику духовной жизни, как-то их наставить, поэтому, конечно, потом возникают различные рода проблемы, их, в общем-то, не избежать. Вот. Поэтому, если речь идет о взрослом человеке, поучать уже поздно. Есть только два действенных способа как-то человека вразумить и наверстать упущенное. Быть примером христианской жизни, не доставать поучениями и молиться за этого человека. Ну вот так вот, это самое, что... Извините, если я что-то, может быть, не понял, просто почерк не очень понятный. Вот.
Есть еще вопрос? Из зала хотели задать, пожалуйста.
Извините, отец Олег. Андрей, я вот вернусь немножко к первому вопросу, вот, женщины, по поводу Духа Святого, вот, который человек принимает во время миропомазания. И троичность, вот, да, душа, дух и тело. То есть, если человек не христианин, да, такие же есть, у него, получается, духа нет, только душа и тело.
А в строгом как бы, догматическом смысле человек не может жить без действия благодати Божией. В этом смысле Дух Божий присутствует в каждом творении Божьем. Как живой, так и неживой природы. Мы называем Дух Животворящий. Всему дает жизнь и бытие. Вот. Поэтому про неверующего человека так сказать нельзя. Но человек, который сознательно приходит к Богу, он становится в иные отношения с Богом. То есть не просто вот по умолчанию, да, вот Дух Божий присутствует в нем, а он сам открывается своей любовью к Богу, открывается, что дает возможность Богу больше перемены совершить в жизни человека, прежде всего в нравственном смысле. Потому что так-то жизнь человека поддерживается, да, а изменений нет, потому что нет воли человека на это. Я могу такой пример привести. Был вопрос про воскресение. Так вот, мы верим, что воскреснут все в теле. И праведники, и грешники. То есть вечную жизнь получат все. Но есть понятие блага бытия, то есть вечная жизнь в радость Царствия Божия. А есть понятие просто бытия. То есть жизнь будет у всех. Но не для всех она будет связана именно с радостью Царствия Божия. То же самое и здесь. Дух Святой присутствует в человеке, но не может... многое сделать, изменить именно нравственное состояние человека, потому что нет еще встречного движения самого этого человека. Ничего не знаю о моей крестной, жива или нет. Мне 58 лет, ей более 80. Как подавать записки на литургию? О здравии или упокоении? Спасибо. Все равно. Будет ли вы о здравии или упокоении подавать? Молитва идет о человеке. Человек может в разных обстоятельствах находиться. Может быть бедный, может богатый. Может оставить эту жизнь, может еще жить. Если вам так спокойно, подавайте прошение о здравии. Но здесь в какую записку вписать абсолютно никакого значения не имеет. Главное – сам факт молитвы. Если вы боитесь, что она жива, вы будете молиться о упокоении, ей что-то плохое будет – это суеверие. Поэтому я думаю, что здесь вот вам нужно решить и молиться нужно в любом случае. Да.
Еще вопрос, пожалуйста.
Батюшка, у меня вот еще один вопрос. Вот у меня отец, он был не крещен. Я вот хотела спросить, я могу о нем только келейно молиться, то есть домашнюю молитву, или есть какой-то день, в котором я могу поминать его в храме? Спасибо.
Вы имеете в виду некрещенного человека? Да? Ну, мы можем молиться как бы о всех людях. Вот. Но только понятно, что молитва о некрещенном человеке, да, она, наверное, будет иная по своему содержанию. Да? То есть, Господи, сотвори с ним по Твоей милости. То есть мы как бы не требуем чего-то конкретного, да, от Бога. Но мы как бы понимаем, что человек в своей жизни не определился в этом отношении. Да, да, даже тем более, я имею в виду, что да, человек умерший. Мы просим у Господи просто, он не крещенный, да, не возрожденный благодатью, но, Господи, сотвори с ним по Твоей милости, по Твоей любви то, как Ты сам знаешь. Вот это единственное, что можно сделать. А? На самом деле никаких правил, которые бы запретили нам молиться о человеке некрещенном упокоении, нет. Можно писать о упокоении заблудшего раба Божьего такого-то, но единственное, что поминовение на литургии будет неуместным. Поэтому, но на поминовение, на панихиде, я думаю, что можно подавать. Это мое мнение, я подчеркиваю это. Можно ли отказаться от обязанности крестного? Крестник не хочет воцерковляться. Но мы не можем навязать себя. Просто круг наших возможностей сужается. Отказываться не надо, это было бы неправильно. Но молиться за такого человека нужно. И, наверное, может быть, когда-то ваша молитва его и спасет. Поэтому отказываться, в смысле отрекаться и прекращать молитву, потому что он не оправдал наших, скажем так, ожиданий, это было бы неправильно.
Еще вопрос, пожалуйста.
Отец Андрей, есть такое мнение, ну, может быть, это отчасти суеверное мнение о том, что когда человека крестит, он принимает имя некого святого и в какой-то степени даже повторяет судьбу этого святого. Так ли это или это суеверие просто?
Нет, такой прямой зависимости нет. То есть человек может, изучив жизнь святого, начать ему подражать. Но у нас нету какого-то особого образа святости для каждого святого. То есть представления о святости и об идеале христианской жизни, они абсолютно одинаковые. Поэтому здесь не нужно такую жесткую связь устанавливать между жизнью святого и твоим именем. Да? Да, можно ему подражать, но это зависит от воли человека. Но вот такого нечто чего-то автоматического, да, вот в данном случае здесь нету. Да,
да, пожалуйста.
Отец Андрей, благословите.
Да.
Я первый вопрос хотела бы задать на понимание. В некоторых храмах, ну вот баптистерий, да, чан этот с водой, освященный во время крещения, недостаточно большой, и взрослых крестят не полным погружением, да, а вот возлиянием воды на голову, омовение рук. Правильно ли я понимаю, что этот чин все равно считается полным?
Да, конечно. То есть здесь в данном случае действие Духа Святого, оно не ограничивается какими-то внешними моментами. Я сошлюсь на очень древний памятник христианской литературы, это так называемое учение 12 апостолов. Там говорится, вот, есть такая фраза, что при невозможности крестить полностью в воде, возлей трижды на голову.
И следующий вопрос такой. Существует мнение, что каждая душа христианка. И я знаю случаи, да, когда христианские образки носят люди некрещенные, инославные. Или вот сама недавно подарила образок некрещенному ребенку, потому что ну, откладывают родители крещение, а мне хотелось, понятно, ну вот исходя из того, что всякая душа христианка, хоть чем-то ребенка защитить. А вот действительно, это будет суеверие, возможно, нет, носить?
Это правильно. Это правильно, если человек хочет приобщиться к нашей вере в той мере, в какой он пока еще готов. Ему не надо чинить препятствия в этом отношении. Вот, тем более, что мы с вами говорили, что человек сначала должен начать жить церковной жизнью, а потом принимать крещение. Ну, то есть, в общем-то, этот путь правильный. Начать что-то делать, а потом совершенствоваться.
Ну, а если ребенок пока не будет ходить в храм, но носить образок, то этого тоже будет достаточно.
Может, это да? Даст ему повод к каким-то мыслям. Поэтому это хорошо.
Спасибо, Господи.
Батюшка, я вот хотела спросить по поводу того, что вы сказали, что вот один крестный должен быть по традиции. Вот откуда вообще...
Не по традиции, согласно канонам.
Ну, по канонам, да, в смысле, извините. А вот откуда идет как бы вообще традиция крестных родителей и почему именно один крестный? Вот просто мне вот немножко показалось, что какая-то неполноценность в этом есть, вот что вот... как бы как родители, семья, также вот, ну, это чисто мое субъективное какое-то такое чувство, что должен быть и мужчина, и женщина, как бы у ребенка, независимо крестные. Вот откуда это идет, как бы вот что именно один крестный? Такой вопрос. Спасибо.
Ну, я уже объяснял. То есть, как я думаю, логика именно такая, что трудно найти человека подходящего даже одного, но при том, что здесь нет соответствия с семьей. Крестный – это духовный наставник. В общем-то, крестный давался в христианской общине взрослому человеку, за которого он поручался и которого он потом как бы помогал ему войти в жизнь христианской общины. То есть кто-то знакомый, да, который с тобой вместе придет, чтобы ты не чувствовал себя там белой вороной, когда ты не знаешь, куда встать, как перекреститься, а Он с тобой, Он тебе помогает войти в христианскую жизнь. В этом смысле для взрослых людей тоже возможны крестные. Поэтому здесь никакой аналогии с семьей, в смысле как родителей, быть не может. То есть это как бы, ну, можно эту связь установить, но она как бы здесь, в общем-то, необязательная и даже ненужная. Но логика чисто человеческая, она понятна. То есть, поэтому это не запрещается. Вот. Плохо, когда начинают вот именно проформа искать обязательно двух. Да. Как должно осуществляться участие христиана в церковных единстве, помимо участия в таинствах? Ну, поскольку время ограничено, я кратко отвечу, что показателем воцерковления человека является такой образ мышления, когда человек судьбу церкви и жизнь церкви считает зоной своей личной ответственности. Пример привожу. Строит священник храм, приглашает людей приходить на службы. Ему говорят: ну, батюшка, постройте храм, будут у вас все иконы висеть, тогда мы к вам придем. Да? Поэтому вот единство, оно заключается в единстве жизни и понимании, что не только священники отвечают за жизнь церкви, а я, как прихожанин, тоже несу личную ответственность за все плохое, за все хорошее, что там происходит. Вот это одна из тоже форм участия в церковном единстве. Символ веры говорит о едином крещении в оставлении грехов. Апостол Павел в своем послании говорит: «Один Господь, одна вера, одно крещение». Как относиться к высказываниям отдельных священников, например, про Александра Меня, о возможности второго крещения? Я не знаю таких у него высказываний, тут нужно изучать этот вопрос. Вот. Ничего не могу сказать. Креститься, как и родиться, можно один раз. Что подразумевал отец Александр? Нужно прочитать конкретный текст, поэтому ничего не могу сказать здесь. Да. Да.
Отец Андрей, благодарю за лекцию. Мы сегодня говорим о крещении, но я ни разу не услышала про крест нательный. Обязательно ли христианин должен носить и какой он должен быть? Просто сейчас много всяких разных вариантов. Кто-то иконочки носит, немножко об этом расскажите, пожалуйста.
Ну, я скажу так, что когда мы носим крест на теле, это наше исповедание Христа. То есть не значит, что без креста человек не христианин. Да? Вот. Но это форма исповедания себя как христианина, как бы плотно вошедшая вот как бы в традицию церкви. Вот. Иногда наряду с крестом еще какие-то начинают носить образки там, или еще что-то, но это абсолютно лишнее, и, в общем-то, это происходит часто от какого-то неверия. Вот крест – это вроде как должно быть, это как вот обязанность, формальность, но вот нужно еще какое-то дополнительное средство, чтобы вот быть еще более спокойным, вот, как будто креста недостаточно. Поэтому, конечно, носить что-то еще с крестом, наверное, было бы неправильно. Вот. Так что, ну, я бы вот ограничился вот таким ответом. Если что-то я упустил из вашего вопроса, вы можете сейчас повторить. Все? Угу. Все? Мне предлагают стать крестной матерью мальчика. Должна ли я отказаться ввиду того, что мы ни одного пола? Ну, в общем-то, я бы шире вопрос поставил, что будет ли у вас возможность действительно быть наставником этому человеку? Вот. И здесь нужно принимать, наверное, решение по совокупности каких-то вот моментов, потому что, да, хорошо, когда одного пола, но нужно понимать, что если действительно больше нет человека, который может стать настоящим крестным, и к тому, чтобы исполнить свои обязанности, есть все предпосылки, нормальное отношение с родителями и готовность вас допустить к этому, то я не думаю, что будет большим нарушением, если это произойдет. Вот. Но если вас как бы что-то смущает, остальное, то можно отказаться, да, вот сославшись на букву правила в данном числе, в данном случае. В случае согласия, то в какой мере я буду нести ответственность за здоровье, за духовное воспитание крестника? В общем-то, то же, что и обычный крестный. Тем более, что пока я не являюсь воцерковленным человеком. Вот это вот последний, наверное, самый решающий момент. Надо дочитывать до конца всегда. Вот у меня урок. Вот. Правильно я поняла, что крестными могут быть муж с женой? Да, могут. По крещению ребенка священник на это сделал акцент, что они обязательно должны быть не женаты между собой. Можете взять книгу, она в 2007 году переиздавалась, это дореволюционная книга Сергея Петровича Григоровского, это обер-секретарь Святейшего Синода, то есть человек, непосредственно погруженный в самую гущу, скажем так, жизни церкви, ее управления. У него есть замечательная книга, которая называется «О препятствиях к браку и к восприемничеству». Ее можно в том числе и в сети интернет найти и прочитать. Вот. Он убедительно ссылается на синодальные постановления, на практику церкви, на мнение авторитетных канонистов, которые не видят в этом никаких препятствий. Если священник вам сказал, что не надо, не надо спорить. Вот, это не предмет вот, веры, это не суть христианства, поэтому сделайте, если вы готовитесь креститься, если у вас есть взаимопонимание, если, зачем вот из этого вопроса делать, ну, в общем-то, проблему. Ну, священник, он имеет на это право, да, вот, он тоже может это как-то обосновать. Вот, поэтому здесь надо просто сделать, как он просит, или поступить вот, по правилам, да, что один крестный, тогда, в общем, когда поступаем по канонам, многие проблемы сами собой, они снимаются. Обязанности крестников и ответственность пред Богом за крестных. У меня невоцерковленная крестная. Обещала, общаемся не очень много, молюсь за нее. Есть ли какие-то определенные дополнительные обязанности? Что я как крестница имею право и могу для нее сделать? Ну, наверное, молиться о ее просвещении. Родители крестили детей, но отец не разрешает водить их в храм и причащать. Он вообще против храма. Сам крестился и носит крест. Я его спрашиваю, если ты против храма, зачем крестить детей? Он отвечает, что все так делают. Я бабушка, как быть? Дети не причащаются, а мне запрещают говорить о церкви с внуком. Доходит до крупных ссор, если иногда получается причастить. Ну, что здесь можно сказать? Конечно, когда священник крестил этого ребенка, он обязан был поговорить с мамой, с папой и с крестными. То есть, в общем-то, эту ситуацию можно было предупредить, если бы в данном случае было правильное отношение к своим обязанностям. Вот. Если священник, в общем-то, вразумительно и толково поговорит с папой, многие папы меняют свое мнение. Потому что часто вот такое отношение, оно основано на каких-то предубеждениях. Вот. Но это уже прошлое. Что сейчас делать? Уж точно нельзя ссориться и ругаться. Потому что вы поймите, что в любом случае муж – глава семьи. Да, и здесь нельзя вот, подвергать в данном случае авторитет отца какому-то явному, в общем-то, ну, поношению. Поэтому лучше молиться за ребенка, вот, потихонечку его наставлять, ничего плохого в этом нет, больше всего, конечно, своим примером и молитвой, но конфронтация в семье – это не путь к решению проблемы. Может быть, нужно избрать какую-то другую тактику, не конфронтации, не поучения, а, может быть, нестись с пониманием, с любовью, и, может быть, ситуация и в конце концов изменится. Очень трудно такие ситуации комментировать, поскольку, когда не знаешь людей лично, что там по-настоящему происходит, мы это слышим одну сторону, к сожалению. Вот. Можно ли крестить некрещенного, который умер? Молитвы слезами, например, аборт. Нет, нельзя. Это не значит, что человека нельзя молиться и что человек отлучен от Бога. Нет. Вот. Но мы в таком случае человека доверяем любви Божией. Понимаете, Господь о нас заботится, о каждом человеке больше, чем мы друг о друге. А мы как будто пытаемся Богу напомнить, Господи, ты забыл про него, вот подумай, пожалуйста, о нем. Надо в этом смысле больше Богу доверять, даже в таких вот ситуациях кризисных. Батюшка, моя дочь приглашена на крещение в Польше. А, все это уже было. В некоторых храмах перед крещением требуют справку о здоровье, ссылаясь на указ патриархии. Это так? Нет. Я даже нечего мне сказать. Это что-то за пределами. Ничего не могу сказать. Это... Человек в храме никогда не крестился, и крестные никогда у него не было, а сам стал крестным. Некрещенный стал крестным. Ну, упущение священника, который проводил крещение. Значит, он недостаточно внимательно отнесся. Тут ничего не сделаешь. Родители хотят двух крестных. Но на крещение ребенка это никак не влияет. оно от этого не является неполноценным. Это грех людей конкретных, а не ребенка. Родители хотят двух крестных, чтобы крестных подарков было больше. Подарили молитвослов и Евангелие. Родители недовольны. Вы что хотите из них монахов сделать? Кресты подарили, они их не носят. Это опять-таки вопрос к священнику, который совершает крещение. Он должен был поговорить с крестными, выяснить ситуацию. И не допустить крестных, если они не готовы, не допустить крещения. Поэтому, в общем-то, это больше грех священника, который упустил этот момент. Ну что удивляться, вы знаете, есть на различного рода интернет-форумах такие ленты обсуждений, где покреститься, в каком храме можно покреститься без проблем. Где батюшки могут не задать никаких вопросов, не заставят проходить подготовку. И вот мамочки в обсуждениях делятся вот своим опытом и своими знаниями в этой сфере. Можно ли отказаться от звания крестного? Ну, уже вопрос был. Другой случай. При крещении человек был в сапогах. А ступни и ноги не помазали. Считается ли полным чином? Что значит неполным чином? То есть ноги были в одежде, и святым миром ноги помазаны не были. Нет, это не является неполным чином, потому что в таинстве миропомазания главная молитва и помазание чела. Вот. В общем-то, понятно, что нужно исполнять чинопоследование как положено в богослужебных книгах. Вот. И надо было попросить человека, чтобы он принял соответствующий вид, чтобы можно было помазать все части тела. Вот. Это, может, вопрос такого, ну, не знаю. Может, какая-то практическая потребность в этом была, я не знаю. Вот. Но такое миропомазание не всех частей тела не делает миропомазание, хоть даже на самую маленькую толику, не делает его недействительным или менее благодатным. Приходя в храм, мы можем увидеть много людей, но есть люди, которые ходят и перестают ходить в церковь. Вы наверняка знаете таких людей. Не хочется узнать, возвращаются ли они обратно в храм Божий. Ну, на моем опыте церковной жизни, священнослужения, да, такие случаи были. Вот. Как правило, этот отход, он бывает вследствие того, что человек на первом вдохновении, когда пришел к вере, очень много на себя взял, подвигов, молитв, постов, вот, не разобравшись, да, не посоветовавшись как бы с духовником. Потом, конечно же, силы иссякли, а оставить совестно, вроде как человек боится, вот меня Бог накажет, если я буду меньше молиться, чем мог это делать раньше, наступает некий душевный кризис, человек начинает уже духовную жизнь вызывать какие-то у него нервные состояния, вот боязнь гнева Божия, да, и вот он в конце концов рубит с плеча, ах, не нужно мне это мучение, муки совести и так далее, не буду больше ходить в церковь. То есть в данной ситуации, конечно, уже было сбавить обороты духовной жизни, войти в более адекватное своему реальному духовному состоянию русло. Но вот когда этого не происходит, к сожалению, человек уходит. Бывает такое, что потом, что-то осознав, возвращается. Но бывает и, конечно, к сожалению, и бесповоротный уход. Но... Ну что, можно только пожелать, чтобы Господь к таким людям был милостив.
Давайте поблагодарим отца Андрея, братья и сестры.